Варшава. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Госдума рассматривает законопроект, который позволит так называемым малым партиям попадать в региональные парламенты. В Кабуле совершен крупный теракт. Конституционный суд России обязал пересматривать переговоры по указанию Европейского суда по правам человека. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Государственная Дума сегодня в первом чтении единогласно приняла президентский законопроект, позволяющий так называемым малым партиям попадать в региональные парламенты. Согласно поправкам, партии, не добравшие на выборах необходимых 7% голосов, то есть не набравшие проходной балл, но преодолевшие барьер в 5%, получат депутатский мандат. Малым партиям это также позволит избежать сбора подписей в свою поддержку для регистрации кандидата на выборы в региональный парламент и органы местного самоуправления. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Еще до начала пленарного заседания Государственной Думы депутаты дали понять журналистам, что их сегодня больше всего интересует именно президентский законопроект. Причем он устраивает абсолютно всех – коммунистов, единороссов, эсеров и членов ЛДПР. Руководитель думской фракции «Справедливой России» Николай Левичев вспомнил прошедшие в октябре выборы в Московскую городскую думу.
На выборах в Московскую городскую думу распределялось по партийным спискам всего 20 мандатов. 5% – это ровно один мандат. Если бы этот закон действовал уже на момент выборов в Мосгордуму, то московскому правительству и, так сказать, сильному миру сего не надо было бы никаких махинаций совершать, потому что, скажем, наша партия, получив 5,3% даже после всех этих нечестных выборов, все равно получила бы тот самый мандат. Мы считаем, что этот законопроект в правильном направлении. Конечно, это небольшой шаг, но очень существенный шаг в улучшение качественного представительства на региональном уровне.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал изменения демократическими, однако в ближайшие 10-15 лет необходимо принять еще несколько аналогичных решений.
Это расширяет демократию. Чем больше партий, тем больше граждан получили свое представительство в местном парламенте. Три партии, которые у нас сегодня не в парламенте, они не смогут набрать даже 1%. Но у них есть шанс все-таки знать, что 7 не могут, они, может быть, 5 когда-нибудь наберут. Очень слабые. Это «Справедливая Россия». Ее рейтинг 3%. Потом придет время, может быть, создадутся условия, появится еще десяток партий. Мы уменьшим численность. Сейчас уже 45, потом будет 30, 10, 5 тысяч будет. Может быть, 500 человек будет. 500 человек и партия. Получат доверие. И будем снижать порог. Там все уже будет не 7, а 6, 5, 4, 3 и так далее. То есть в ближайшие 10-15 лет вся эта демократизация должна пройти. Почему? Потому что без широкой демократии не получится хорошей экономики. А без этого не получится борьба с коррупцией. Наш проигрыш на Ли-5 – это продолжение нашей экономики, которая барахлит, нашей демократии, которая тоже барахлит.
В Государственной Думе законопроект представил полномочный представитель президента в Нижней Палате парламента Гарри Минх. Он напомнил, что Дмитрий Медведев сформировал предложения еще в прошлом году и высказал их во время послания Федеральному собранию. Изменения позволят малым партиям, в основном оппозиционным, не собирать свою поддержку подписей избирателей на выборах в региональные парламенты. Предусмотрено, что на выборах президента и депутатов Государственной Думы партиям также не потребуются подписи при условиях, что они имеют представительство не менее чем в 1/3 субъектов России.
Хочу вам напомнить, что 24 февраля текущего года президентом Российской Федерации был внесен еще один проект федерального закона, который также направлен на дальнейшее совершенствование избирательного законодательства и политической системы, где речь уже идет о том, чтобы вот эти партии, которым будут переданы депутатские мандаты, они могли создавать фракции в соответствующих парламентах и определенным образом корректируются процедура досрочного голосования и получения открепительных удостоверений.
Член коммунистической партии Нина Останина, комментируя президентский законопроект, заявила, что принятие изменений – меры вынужденные.
Вот этот закон появился потому, что другого способа каким-то образом заставить региональную власть остепениться в своем рвении, засвидетельствовать перед центром лояльность процентом голосов, которые они собирают за Единую Россию. К сожалению, повторяю, другого способа просто на сегодняшний день, наверное, нет. Потому что наши голоса и в этом зале, и за пределы этого зала на улицах, они услышали. услышаны не были. Нужен ли он политическим партиям, которые не представлены сегодня в региональных парламентах? Да, наверное, нужен, но хотелось бы сказать, что вот эта вот площадка, получаемая ими в лице одного депутата, будет означать, что, по сути дела, гласность будет. Но будет ли слышимость, услышит ли власть одного депутата, который будет представлять политическую партию в региональном парламенте?
Член фракции «Единой России» Николай Гончар сразу предупредил своих коллег, что партия власти выступает исключительно за президентский законопроект.
Мы всячески будем поддерживать и этот закон, мы будем голосовать за и за дальнейшее развитие демократических начал в избирательной системе. Но я хочу напомнить вам, коллеги, политическая борьба, не случайное словосочетание, это нужно делать в том числе и прежде всего и вместе с вами. Мы будем, в свою очередь, вносить законодательные инициативы, которые будут способствовать в случае их принятия честным выборам, и мы надеемся на совместную с вами работу. Мы не в меньшей, если не в большей степени заинтересованы в том, чтобы выборы были такими, чтобы можно было говорить о том, что власть абсолютно легитимна.
Выслушав мнение депутатов, полпред президента в Государственной Думе Генри Минх поблагодарил за выступление. В итоге за изменения в законопроекте парламентарии проголосовали единогласно. Сопредседатель правого дела Леонид Гозман, малой партии, считает, что документ, принятый сегодня в первом чтении в Думе, носит демократический характер, однако маловероятно, что он как-то изменит политическую жизнь регионов.
Надо снимать сам по себе барьер. Вот 7%, это даже 5% барьер для нашей страны, это очевидно запретительный барьер. И потому что страна очень разнообразная, регионы не похожи друг на друга, разные там социальные, конфессиональные группы, историческая вообще очень сложная страна. Поэтому, конечно, у нас должен быть барьер, с моей точки зрения, максимум 2-3%. Или вообще без барьера, на самом деле, тоже совершенно не обязательно. Набрала партия какая-то 1/450 часть, ну и слава богу, и пускай у нее будет свой депутат, кому это мешает. Тем более на уровне региональных собраний субъектов федерации, где в основном 50 человек, ну скажите, пожалуйста, кому будет плохо от того, что если, значит, какой-то список набирает 2%, и он имеет там, соответственно, одного депутата.
Реформа избирательного законодательства, которую предлагает президент, еще больше его усложняет, считает политолог Александр Кынев.
Смысл на региональных выборах в этом есть, но, конечно, было бы правильно не городить огород, не писать длинную сложную формулу, которая просто, на мой взгляд, лишь портит региональное законодательство с точки зрения своей чрезмерной и неоправданной вот этой вот внутренней конструкции. Было бы гораздо более логично просто снижать барьер до 5%, итог бы всех регионов был абсолютно тем же самым. Но наш центр не хочет признавать, что вот что-то когда-то было сделано неправильно, что барьеры поднимались неправильно, поэтому вот они, значит, пытаются что-то менять вот таким странным и хитро изощренным способом.
Законопроект коснется выборов, которые пока еще не назначены. Региональные выборы 14 марта пройдут по старому закону. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В столице Афганистана, Кабуле, 16 человек погибли, более 30 были ранены в результате нападения боевиков. Ответственные за нападение взяли на себя талибы. Конституционный суд России признал, что вердикты Европейского суда по правам человека являются основанием для пересмотра решений российских судов по гражданским делам. Предъявлено обвинение трем подозреваемым в убийстве министра внутренних дел Дагестана Адильгирея Магомед Тагирова, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Имена подозреваемых не названы. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве ранены два милиционера. Президент России Дмитрий Медведев предложил смягчить наказание за преступления в экономической сфере, не связанные с насилием. В Твери около 200 человек провели акцию с требованием отставки губернатора области Дмитрия Зеленина. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы можете услышать программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И вот тема этой программы. Портрет художника Анатолий Чечек. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Юлия Гуголева. «Жизнь в деревне» рассказывают крестьяне Курской области. «Мои любимые пластинки» с писательницей Марианной Ионовой. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Не менее 16 человек погибли и более 30 были ранены в результате сегодняшнего нападения боевиков в центре столицы Афганистана Кабуле. Среди погибших несколько иностранных граждан, рассказывает Андрей Шароградский.
Ответственность за сегодняшнее нападение взяло на себя движение «Талибан». В телефонном интервью западным информационным агентством представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что в атаке участвовали 5 смертников. Первый взрыв произошел около 6:30 утра по местному времени неподалеку от 9-этажного торгового центра Кабул-Сити-Центр. В этом районе афганской столицы располагаются также несколько правительственных зданий, представительства Организации Объединенных Наций, банки и гостиницы, где предпочитают останавливаться иностранные граждане. Вот что рассказывает владелец одного из магазинов торгового центра Кабул-Сити-Центр.
Час назад, когда я был в своем магазине, я услышал грохот. Прямо на меня упало оконное стекло. Как вы видите, сейчас они находятся в здании и оттуда ведут перестрелку с полицией.
После еще 2 взрывов меньшей силы завязалась перестрелка, которая продолжалась несколько часов. По данным афганской полиции, в результате нападения погибли по меньшей мере 5 индийцев и 1 итальянец, сотрудник внешней разведки Италии, чье имя пока не называется. Он был застрелен боевиками в тот момент, когда пытался вызвать полицию. Начальник полиции Кабула генерал Абдул Рахман отметил мужество погибшего итальянца, позволившее спасти 4 его товарищей. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер подтвердил гибель 1 француза. Погибли также несколько афганских полицейских. Более 30 человек, в том числе 8 работавших в Кабуле индийских врачей, получили ранения, говорит один из граждан Индии, оказавшихся в подвергнувшемся атаке районе.
Мы были в своей комнате, когда началась стрельба и раздался звук взрыва. Мы тут же заперлись и не видели ни убитых, ни раненых.
Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил действия талибов, отметив, что сегодняшнее нападение не приведет к ухудшению Афганистана индийских отношений. Атака была организована на следующий день после того, как в городе Марджа в южной провинции Гельмент прошла церемония поднятия афганского флага. Город, который долгое время удерживали талибы, был взят под контроль силами НАТО и афганской армии в результате проводимой в провинции операции, крупнейшей с 2001 года. За последние месяцы талибы уже 2 атаковали центр Кабула в декабре прошлого и в январе нынешнего года. Среди жертв этих нападений не менее 5 сотрудников Организации Объединенных Наций. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вердикты Европейского суда по правам человека отныне являются основанием для пересмотра решений российских судов по гражданским делам. Так постановил сегодня, 26 февраля, Конституционный суд России. С подробностями из Петербурга Виктор Резунков.
Последние годы в Европейский суд по правам человека поступает все больше и больше исков из России. Только в 2009 году общее количество поступивших из России против России исков превысило 13 тысяч. А всего на рассмотрении находится 33,5 тысячи исков россиян против российских властей. По количеству таких исков Россия находится на первом месте в списке стран рекордсменов России, Турции, Украины и Румынии. До сих пор, исполняя решение Страсбургского суда, российские суды были обязаны производить только компенсационную выплату гражданам, нарушение прав которых было установлено Европейским судом по правам человека. Отныне ситуация изменилась. Решения Европейского суда по правам человека обязательны для России. Государство обязано не только произвести компенсационные выплаты человеку, нарушение прав которого установлено Европейским судом, но и обеспечить, насколько это возможно, полное восстановление нарушенных прав. Так решил Конституционный Верховный суд России. Теперь в России такие дела будут пересматриваться. Более того, согласно постановлению Конституционного суда, в Гражданско-процессуальный кодекс страны должны будут быть внесены соответствующие изменения для возможности пересмотра дел в свете решений суда в Страсбурге. Председатель Российского комитета адвокатов за права человека Юрий Шмидт так комментирует это решение Конституционного суда.
Я считаю, что это очень правильное решение, и оно как бы неизбежное решение. Дело в том, что когда страны, объединившиеся в Совет Европы, учреждали Европейский суд по правам человека и принимали соответствующую конвенцию, они договорились, что понимание прав человека, защищаемых конвенцией, должно быть единообразным во всех странах, входящих в Совет Европы, признавая особую значимость выделенных и закрепленных в этой конвенции прав. И поэтому за более чем полвека своей работы Европейский суд неоднократно принимал решения, которые впоследствии служили основанием для внесения соответствующих изменений в национальное законодательство стран-участниц Совета Европы. И Россия, в которой формально не существует прецедентного права, должна следовать общей традиции, потому что если решение Европейского суда по правам человека входит в противоречие с той или иной нормой, закрепленной в национальном законодательстве, эта норма должна быть изменена в соответствии с тем толкованием, которое дал ей Европейский суд.
Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Общественный контроль за детскими домами, экологический фестиваль в Москве и мифы о демографическом взрыве. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Ведущая Кристина Горелик.
Продолжаем программу «Время свободы». В российский прокат выходит нашумевший художественный фильм Павла Бардина «Россия-88», главными героями которого являются русские фашисты. Фильм несколько раз запрещали к показу. Самарская прокуратура возбуждала дело против съемочной группы по факту разжигания межнациональной розни, но отозвала иск. Фильм награжден призами нескольких кинофестивалей. На премьере фильма в Московском кинотеатре «Художественный» побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
«Россия-88» — это Россия фашистов. «88» — это расшифровка нацистского приветствия. Фильм имитирует документальную непрофессиональную съемку. По сюжету фашисты готовят ролики для интернета. И одним из самых сильных эпизодов фильма является интервью с простыми москвичами на улицах и в электричках. Большинство из них повторяет за молодым актером Петром Федоровым, убедительно исполняющим роль скинхеда Штыря. «Россия для русских». Фильм, несмотря на то, что его показы несколько раз отменяли под надуманными предлогами, логами откровенно запрещали, уже посмотрели все заинтересованные лица. Может быть, поэтому на предпремьерном показе в кинотеатре «Художественный народу» было не так много, говорит режиссер Павел Бардин.
Я думаю, почти все интересующиеся фильм видели. Широкомасштабной рекламной кампании, к сожалению, просто не может случиться по понятным причинам. Для нас это скорее, наверное, символический акт, выход в прокат. Какое-то время была неопределенность, и не было уверенности в том, что мы сумеем в кинотеатрах вообще выйти.
Давайте напомним немного нашим слушателям, почему вы называете выход этого фильма символическим, то есть о всех попытках каким-то образом его запретить или возмутиться его наличием в России.
Конечно, я узнавал о множестве всяких забавных и не очень историй, связанных с нашим фильмом. Основные, наверное, это история на Ханты-Мансийском фестивале, где стало известно о попытке давления на жюри. Это две отмены показов, когда непонятно кто, непонятно с какой формулировкой просил администрацию фильм не показывать, и администрация соглашалась. И завершилась эта история тем, что был подан иск самарской прокуратурой, и, к счастью, прокуратура сама же его и отозвала. Мы благодаря этому все-таки в прокат, в такой ограниченный, но вышли. Прокатное удостоверение получили без проблем еще в мае. Тут немножко другой аспект. Это бизнес, который которые не очень хочет связываться с политикой, и количество кинотеатров, которые готовы и хотели нас прокатывать, оно уменьшалось с количеством попыток как-то фильм ограничить в его правах.
Вы упомянули о том, что все заинтересованные лица уже успели посмотреть этот фильм.
Я читал всякие записи в блогах. Я так понимаю, не только ФА и Антифа заинтересовались фильмом, но и какие-то люди, которым интересны новинки кино. Не обязательно даже политика. Но ФА и Антифа, я так понял, посмотрели, да, и свое мнение составили.
Какое же это мнение? Потому что я даже от критиков слышала очень разные версии. И некоторые люди говорят о том, что это кино явно сочувствует фашистам. А другие люди говорят, кино совершенно объективно, оно объективно антифашистское.
Сопереживание и оправдание, мне кажется, это совсем разные вещи. Если мы воспринимаем их все равно как людей, как часть человеческого рода, это не означает оправдание идеи. Поэтому отчасти правы и первые, но, безусловно, правы вторые. Конечно, мы все вместе делали антифашистское кино. Я сам писал сценарии, но много привносили актеры. Петр Федоров внес очень значительный вклад. И мой товарищ, который сыграл их учителя, Арчибальд Арчибальдович.
В фильме есть и военрук, идейный вдохновитель бойцов-националистов, и милиция, которая пользуется их услугами, и представитель власти, который пытается их приручить, и существующий теперь только на пленке черкизовский рынок. И на нем-то разворачивается одна из сюжетных линий фильма, которая приведет к финалу и трагедии, говорит режиссер Павел Бардин.
Любовь сестры нациста-скинхеда к кавказскому парню, но это не мы придумали, а поэт, давно ушедший, рабочий название у фильма, чтобы не пугать лабораторию, было «Тибальд». Шекспир настолько велик, что пытаться переложить буквально – это непосильная задача, поэтому это всего лишь украденная конструкция.
Павел, я слышала такие мнения, что фашисты и антифашисты – это карликовые организации, за которыми стоят те или иные политические спонсоры. На самом деле эти силы ничтожные. По вашему ощущению, как?
Присутствуют, причем достаточно много автономов. Так как мы ездили по разным городам с фильмом, то на многие показы приходили и нацболы, и нацскинхеды из разных организаций, и просто люди, которые причисляют себя к этому движению, но не входят формально ни в какие организации. Есть такие люди, они очень разные, их достаточно много, и убийства есть на самом деле. Есть даже такие случаи, когда создаются организации и пытаются найти те самые политические силы, которые могут им помочь. Движение не обязательно сверху. И не всегда сверху. Мне кажется, что проблема реальная, серьезная. Просто, наверное, не хочется кому-то обращать на нее внимание.
Павел Бардин, режиссер фильма «Россия-88», который сегодня выходит в российский прокат. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие числа... Простите, в ближайшие полчаса мы поговорим о внеочередном экстренном обсуждении политики правительства в Болгарии по вопросу о строительстве АЭС в городе Белени. В строительстве АЭС активно стремится участвовать Россия. Мы также поговорим о том, что в Чехии проходит крупная международная конференция преступления коммунизма. В центре дискуссии вопросы рассекречивания архивных документов о деятельности органов коммунистической госбезопасности. А также расскажем о выставке группы «Лестница» в Петербурге. Это группа 8 художников, которые сейчас отмечают свой 35-летний юбилей. А сейчас в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Афганистана, Кабуле, 16 человек погибли и более 30 были ранены в результате нападения боевиков. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Конституционный суд России признал, что вердикты Европейского суда по правам человека являются основанием для пересмотра решений российских судов по гражданским делам. Предъявлено обвинение 3 подозреваемым в убийстве министра внутренних дел Дагестана Дильгирея Магомед Тагирова, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Имена подозреваемых не называются. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва ранены 2 милиционера. Взрывное устройство сработало на пути милицейского автомобиля. Президент России Дмитрий Медведев предложил смягчить наказание за преступления в экономической сфере, не связанные с насилием. В Твери около 200 человек провели акцию с требованием отставки губернатора области Дмитрия Зеленина. Демонстранты заявляли, что Тверская область является одной из самых бедных в России, а Зеленин – один из самых богатых губернаторов. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об увеличении представительства малых партий в региональных парламентах. Региональным отделением партии «Яблоко» отказано в регистрации списков ее кандидатов на предстоящих выборах в Свердловской и Калужской областях. Итальянская полиция выдала 11 ордеров на арест членов международной группировки, которая занимается подготовкой курдских боевиков. В Международном трибунале в Гааге сегодня начались слушания по делу боснийского серба Здравка Толимира. Его обвиняют в причастности к массовым убийствам мусульман в 1995 году. В Турции суд освободил из-под стражи бывших командующих военно-воздушными силами и военно-морским флотом страны, которых задержали в понедельник по подозрению в причастности в подготовке к военному перевороту в 2003 году. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая этой программы Ирина Лагудина. Здравствуйте, Ирина. И позвольте мне прочитать анонс вашей программы. Темы такие. Как российское оружие попало в руки боевиков террористической организации ФАРК? «Мораль и деньги». Рассказ о книге Стивена Грина, руководителя банка HSBC. «Экология Балтики». Стоит ли ждать реальных результатов саммита в Хельсинки? «Наука». Что представляют собой малые сообщества в России? О чем мы поговорим сегодня?
Ну, вы знаете, на самом деле книга очень интересная Стивена Грина, но о ней так сложно рассказать за две минуты. Это надо слушать более подробное изложение. А вот если реальные итоги саммита в Хельсинки, ну, если отвечать коротко, то есть. Этот единственный реальный итог – это строительство газопровода Nord Stream, которое вот-вот начнется. Хороший это итог или плохой? И вы знаете, как ни странно, мнения наших экспертов в программе разошлись и по оценкам этого будущего строительства, и по странам. В числе российских экспертов мы говорили с экологами, которые совершенно по-разному оценивают одну и ту же проблему. С одной стороны, на дне моря огромное захоронение оружия, в том числе химического оружия. Со времен Второй мировой войны, какое-то оружие еще даже с Первой мировой войны лежит. И если сейчас проводить такое огромное строительство, как Nord Stream, в таких масштабах, то это оружие может быть как бы поднято, разбудоражено, растревожено. Никто не знает последствия. С другой стороны, тот факт, что Nord Stream будет строиться совместно с Европой, дает шанс на то, что европейские политики, европейские организации, европейская общественность сделает то, чего никогда бы не сделала Россия, и не очень сильное в России гражданское общество, которое не может достучаться. А именно, что они будут контролировать этот проект, и Россия будет вынуждена, несмотря на то, что она не подписала статус особо чувствительной морской зоны, который есть закреплен за Балтикой, а Россия будет вынуждена каким-то образом приводить свои действия в соответствии с европейскими экологическими нормами. Так что это положительный результат.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила свою программу, автор и ведущий программы «Время и мир», которая, напомню, выйдет сегодня в 22 часа по московскому времени. Болгарский парламент провел сегодня внеочередное экстренное обсуждение политики правительства по вопросу о строительстве атомной электростанции в городе Белене. По словам министра энергетики, ни на одном этапе реализации этого проекта Россия не сможет получить большую долю, чем Болгария. Экстренное обсуждение в парламенте было спровоцировано противоположными высказываниями двух министров о будущей роли России в этом проекте. Репортаж Татьяны Ваксберг.
Сегодня уже не кажется, что болгарское правительство расколото по вопросу о роли России в строительстве новой АЭС в городе Белене. Сегодня болгарская позиция выглядит так. Болгария не будет строить за свои деньги Белене, она ищет не русского инвестора, но не может его найти. В то же время сама Россия готова инвестировать в этот проект, а Болгария не согласна взамен уступать контроль над будущей АЭС. Вчера министр энергетики Болгарии еще допускал, что Россия может получить до 80% акций ВАЭС «Белене». Сегодня он уже изменил свое отношение. Вот что сказал министр энергетики Трайчо Трайков. Один из возможных вариантов состоит в следующем. Русские могли бы предоставить средства, а взамен получить долю в проектной компании. Но при этом Россия должна была бы дать гарантии на то, что продаст эту свою долю будущему стратегическому инвестору, если такой инвестор появится. Вы меня спрашиваете, уверен ли я в том, что этот проект будет реализован, и я отвечаю, нет, я не уверен, потому что я не знаю, примет ли российская сторона наши предложения. То предложение, которое мы сейчас разрабатываем, практически не позволяет русской стороне приобрести большую долю в проектной компании, чем та доля, которая останется за нами. Такую вероятность мы исключаем на любом этапе развития проекта. Еще более резко выступил министр финансов Симеон Дянков, который и ранее высказывался против проекта строительства АЭС без западного инвестора. В условиях глобального финансового кризиса, который мы сейчас переживаем, проект АЭС «Белене» не может быть реализован на средства государственного бюджета. Это я особо подчеркиваю. В качестве финансового министра я не разрешу потратить на АЭС «Белене» ни одну статинку из государственного бюджета ни за этот год, ни за следующий. Далее, мы не можем предоставить государственные гарантии по займам от иностранных инвесторов, которые могли бы предоставить необходимый финансовый ресурс для этого проекта. Это я тоже подчеркиваю. Невозможны ни государственные, ни корпоративные гарантии. И все по той же причине. Болгарский бюджет не может себе этого позволить. Как во времена кризиса, так и после кризиса. По всем этим причинам, на мой взгляд, нам необходимо найти нового стратегического инвестора, говорил министр финансов Симеон Дянков. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». В Чехии проходит крупная международная конференция «Преступления коммунизма». В Прагу съехались представители десятка стран бывшего социалистического лагеря. В центре дискуссии вопросы рассекречивания архивных документов о деятельности органов коммунистической госбезопасности, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
О проблемах, связанных с рассекречиванием архивных материалов в посткоммунистических странах, рассказал директор Института изучения тоталитарных режимов Чехии Павел Жачик.
По моим сведениям, в некоторых странах основная проблема – это невозможность изучать все существующие архивы. Чаще всего просто нет соответствующего закона, который бы регулировал правила доступа к этим документам. Проблемой является и финансовая поддержка. Чаще всего ученые, которые работают над этими вопросами по отдельности, не справляются с объемом существующей информации. А здесь уже возникает следующая проблема – найти историков и других специалистов, которые не отягощены прошлым. Необходимо восстановить механизм функционирования карательных органов, их сотрудников. Это очень сложные вопросы, ответы на которые не должны искать историки, имеющие возможность подвергать цензуре материалы и опускать некоторые имена.
В России многие архивные документы КПСС и КГБ все еще находятся под грифом «секретно». Какова ситуация в Чехии?
В Чешской Республике доступны все архивы. Наш закон либерален. Вопросом остается, какой объем этих документов уже изучен, а какой нет. Глубоко изучаются пока лишь архивные фонды Службы безопасности Чехословакии. На международном уровне часто говорят о том, что эта так называемая «мозаика» не будет полной без материалов советских органов безопасности, в частности, архивов КГБ.
Противники рассекречивания просматривания архивов, говорят, что жители посткоммунистических стран не готовы еще спокойно воспринять всю информацию. По вашему мнению, важно, чтобы эти документы были доступны всем?
Необходимо эти материалы публиковать и обсуждать. Это не документы для узкой группы специалистов. Конечно, и у нас общественность не всегда оценивает полученную информацию с воодушевлением. Однако невозможно идти другим путем. Нельзя создавать какую-то государственную комиссию, которая бы сама читала эти документы и интерпретировала бы их для общественности. Цензура недопустима.
Тем не менее, совсем недавно и в Чехии обсуждался вопрос о необходимости выборочно публиковать материалы, найденные в архивах. Достаточно вспомнить случай с писателем Миланом Кундерой, который якобы донес на американского агента Мирослава Дворжачика. Кундера, кстати, все эти обвинения отрицает.
Там есть зазнам в архиве безопасности служит о том...
В архиве службы безопасности есть запись о том, что гражданин по имени Милан Кундера пришел в окружное отделение отдела госбезопасности и этому сотруднику о чем-то рассказал. И это объективная информация, документ, созданный в 1950 году, при этом сегодня уже подтвержденный другими материалами. Стоит ли его подвергать цензуре, забыть о нем, только потому, что он связан с именем сегодня прославленного писателя? Почему вы не спрашиваете меня о несчастном пане Дворжачке, который был сослан? Мне кажется, если бы этот материал не был опубликован, мы изменили бы принципы изучения архивов прошлого режима. Нельзя делить граждан на две группы – известных и тех, кого никто не знает. Я считаю, что этот вопрос одновременно и вопрос морали. Мы здесь, чтобы отстаивать интересы жертв прошлого режима, а невиновных, как тех, кто сотрудничал с Чехословацкой службой безопасности длительно, так и тех, кто сделал это только один раз.
В Чехии не так давно начали рассекречивать архивы. С чем это связано?
Мы начали рассекречивать относительно поздно. Наш архивный закон был принят только в 2004 году, а вступил в силу годом позже. Для того, чтобы этот закон выполнялся, необходимо было создать несколько новых ведомств. Так появился Институт изучения тоталитарных режимов и архив служб безопасности. Это происходило в то время, когда другие государства, например, Германия, Литва и Польша, уже работали над изучением своих архивных документов. Чехия, одна из последних в Центральной и Восточной Европе, сделала этот важный шаг. Теперь, когда начались исследования у нас, мы можем дополнять материалы, собранные другими государствами. Недавно Чехия выступила инициатором создания европейской платформы, которая бы обеспечивала поддержку исследованиям тоталитарных режимов. Таким образом, мы хотим добиться, чтобы между нацизмом и коммунизмом можно было поставить знак равенства.
Такого же мнения придерживается и Мариус Оприя, директор Института изучения преступлений коммунизма Румынии.
В нашей стране пока невозможно судить кого-либо за преступления, совершенные в эпоху нахождения власти коммунистической партии. Я думаю, это утверждение справедливо для многих бывших социалистических государств. Здесь мы говорим о теории, не о практике. Например, в Румынии мы еще не осудили как преступника ни одного сотрудника секуритаты нашего департамента госбезопасности. У нас преступления коммунизма расцениваются как обычные правонарушения, не преступления против человечества, как, например, Холокост. На мой взгляд, необходимо, чтобы судебные органы выработали единый критерий оценки этих явлений.
Здесь, на конференции «Преступления коммунизма», много говорится о рассекречивании архивов. В Румынии все документы были переданы вашему институту.
Многие румынские архивы все еще засекречены. У нас нет доступа к материалам о сотрудниках секуритаты. Кто они были? Румынский департамент госбезопасности – одна из самых жестоких спецслужб Восточной Европы. 10 тысяч человек пропали без суда и следствия. Мы уже нашли и виновных, но, к сожалению, правительство на днях издало новое постановление о работе нашего института и запретило нам поиск преступников коммунизма.
Говорил Мариус Апрея, директор Румынского института изучения преступлений коммунизма. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода»,
Новости.
В столице Афганистана, Кабуле, 16 человек погибли и более 30 были ранены в результате нападения боевиков. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Конституционный суд России признал, что вердикты Европейского суда по правам человека являются основанием для пересмотра решений российских судов по гражданским делам. Предъявленное обвинение троим подозреваемым в убийстве министра внутренних дел Дагестана Дильгирея Магомед Тагирова, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Имена подозреваемых не названы. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва ранены два милиционера. Взрывное устройство сработало на пути милицейского автомобиля. Президент России Дмитрий Медведев предложил смягчить наказание за преступления в экономической сфере, не связанные с насилием. В Твери около 200 человек провели акцию с требованием отставки губернатора области Дмитрия Зеленина. Демонстранты заявляли, что Тверская область является одной из самых бедных в России, а Зеленин один из самых богатых губернаторов. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об увеличении представительства так называемых малых партий в региональных парламентах. Региональным отделением партии «Яблоко» отказано в регистрации списков ее кандидатов на предстоящих выборах в Свердловской и Калужской областях. Итальянская полиция выдала 11 ордеров на арест членов международной группировки, которая занимается подготовкой курдских боевиков. В Международном трибунале в Гааге сегодня начались слушания по делу боснийского серба Здравка Толимира, которого обвиняют в причастности к массовым убийствам мусульман в 1995 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Петербургском центральном выставочном зале «Манеж» проходит выставка «Группа восьми лестница». Группа, объединяющая 8 художников, отмечает сейчас 35-летний юбилей. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На плакатах так и изображена лестница, конечно, смахивающая на лестницу Иакова, направленную в небо. Но на этом сходство и заканчивается. Библейских сюжетов тут найдется немного, зато есть фотографии самих художников, еще молодых и задорных, чья одежда и весь окружающий интерьер просто кричат об их советском происхождении и нелегкой судьбе. Как образовалась группа восьми, куда вела их лестница? Об этом говорит Любовь Добрая Башина, по чьей инициативе в 1975 году группа и возникла из небытия.
Решили создать группу. Каждой твари попали. Два живописца, два скульптора, два прикладника и два графика.
Группа восьми лестница очень долговечная, говорит художник Анатолий Заславский.
Все, собственно, началось с того, что мы попытались сделать выставку в залах Союза художников РСФСР. Лет шесть длилась подготовка к этой выставке. И потом в день открытия ее очень так красиво, замечательно закрыли. Знаете, есть такие группы активные, диссидентские. А были, наоборот, такие более-менее как бы левое крыло Союза до нас. Там была группа 11 таких хороших живописцев в основном. Так вот, мы оказались где-то в середине между ними. Я так видел, что мы собираемся не чтобы бороться, а просто там показать друг другу работы. И вот сделать такую смешную, с моей точки зрения, акцию, как попросить правление сделать нашу выставку.
И после этого закрытия
стало совсем тихо. Нам очень сказали замечательную фразу. В отдельности все очень хорошие художники, но вместе у вас очень плохая выставка. У нас коллектив весьма специфический. Это некая такая тонкая психологическая кампания между яростными диссидентами и советскими людьми. И как сказал Лев Ланис, мне кажется, что мы не победили. После того, того, как нас просто размазали по тарелке.
Версия Анатолия Заславского о тишайшей группе не устраивает Валерия Мишина.
Я участвовал в квартирных выставках, в известной выставке в Москве в конце 70-х на Болоте, в Газаневских, в Нечаевских выставках. И искусство, которое я представляю, никогда не являлось тишайшим. Вот посмотрите, у меня две работы, они называются «Возмутителем спокойствия».
Да, действительно, красные, желтые, кричащие пятна. Я так и не поняла, о чем они кричат. Вообще, честно говоря, живопись мне понравилась меньше, чем скульптура и графика. Вот скульптурная работа Любы Добашиной, портрет скульптора Константина Симуна. Бюст разделен на несколько объемов, между руками и головой свободно течет воздух, в середине фигуры полость, а в ней движется маленький маятник Фуко. Понятно, что человек очарован идеями времени и пространства, изменяющими каждую минуту и его самого. Лев Ланец тоже показался мне очень интересным скульптором. Перед глазами до сих пор стоят нимбы его святых, как бы растущие из голов большими колесами, и голова Христа, где капли крови образуют углубление на лице в форме острых капель. Очень много красивой графики, красивой керамики и очарованных зрителей, часть из которых, как поэт Валерий Черешня, знает художников хорошо и давно следит за их работами.
Ну, каждый человек задавался, наверное, вопросом, почему он вообще смотрит вот в это пространство картины, да? Постепенно я для себя ответил на этот вопрос так, что каждый взгляд наш на природу, на людей, на пейзаж, он всегда, ну, по крайней мере, прагматичен. А взгляд в картине, если художник хорош, он преображает эти предметы таким образом, что это пространство бескорыстия, которое тебя как-то привлекает. Эти художники обладают этим качеством в полной мере, в лучших своих работах.
А за бескорыстие иногда с неба падают дары. Например, дар прозрения. Есть среди работ Анатолия Громова серия фотографий «Прощание с летним садом». Пронзительные, по-настоящему художественные снимки, как будто автор предвидит, что сад закроют на несколько лет, многие деревья срубят, а подлинники статуи заменят на копии. И взгляд художника одновременно ласкает и оплакивает старый щербатый мрамор, очеловечивая и одухотворяя его до степени, которая кажется почти невероятной.
Общественный контроль за детскими домами, экологический фестиваль в Москве и мифы о демографическом взрыве. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Число обвиняемых по делу об организации террористических акций в нью-йоркском метро выросло в четверг до 3. Выходцы из Афганистана, 25-летний Зарейн Ахмедзейн, водитель такси, и домоуправ Адис Медуджанин отвергли в суде обвинение в том, что вместе с Наджибулой Зази они планировали взорвать несколько бомб в метро в годовщину терактов 11 сентября. Зази несколькими днями раньше признал себя виновным и открыл подробности заговора. Заговорщики в 2008 году прошли подготовку в лагере боевиков в Пакистане, где они были завербованы Аль-Каидой. ФБР вышло на их след после того, как бдительный продавец сельскохозяйственных удобрений привлек внимание властей к подозрительному покупателю, не имеющему отношения к сельскому хозяйству, но заказавшему большую партию минеральных удобрений, которые могут использоваться как ингредиент для изготовления самодельной взрывчатки. «Мы должны ужать город для того, чтобы его сохранить». С таким призывом обратился к детройцам мэр города Дэйв Бинг, который пытается убедить сомневающихся горожан в том, что Детройт больше не может позволить себе содержать инфраструктуру и предоставлять коммунальные услуги в некоторых районах некогда двухмиллионного города. Население Детройта упало с почти 2 миллионов в 50-м году до 900 тысяч сегодня. Согласно последним данным, один из каждых 3 земельных участков, выделенных под жилищную застройку, пустует, дома покинуты. Мэр предлагает массовое переселение детройтцев из районов, наиболее пострадавших от потерь населения, в более оживленные районы. Оставшееся будет вычеркнуто из городского хозяйства и предано забвению. Эта акция потребует значительных капиталовложений, которые мэр надеется получить от федеральной власти. Но, возможно, труднее будет добиться согласия горожан на то, что многие из них называют убийством их города. Если для мира Олимпийские игры в Ванкувере выглядят как замечательный праздник спорта, несмотря на некоторые шероховатости в их организации, для многих ванкуверцев олимпийский опыт подтвердил их страхи. Большинство горожан не хотело, чтобы их город стал устроителем игр. И реальность, считают они, доказывает их правоту. Рассказывает Ян Рунов.
Хотя сотни тысяч туристов и жителей города вечерами веселятся на улицах, отмечая то ли победу, то ли поражение, в городе все чаще говорят о растущих долгах. Многие канадцы считают, что Ванкувер не приспособлен к зимним Олимпийским играм по своему климату, но еще больше он не приспособлен по своему бюджету. Из-за глобальной рецессии несколько крупных спонсоров Олимпиады, среди которых General Motors и Nortel Networks, оказались на грани банкротства. Зимний курорт Whistler Blackcomb, где проходят лыжные соревнования, скоро будет продан на аукционе. Планировалось, что на обеспечение безопасности города во время игр потребуется 165 миллионов долларов, а сейчас расходы приближаются к 1 миллиарду. Хорошо, что Международный олимпийский комитет срочно помог, выделив 423 миллиона долларов. Но залатать этим все бюджетные дыры невозможно. Город с населением 580 тысяч жителей задолжал около миллиарда долларов. Власти Ванкувера и провинции Британская Колумбия срезали расходы на образование, медицину, культуру. Жители опасаются резкого повышения налогов. Горожане даже со средним достатком не могут себе позволить купить билеты на соревнования. Ванкуверцы все это предвидели, были против Олимпиады в их городе и не проголосовали за правоцентристскую партию, которая добилась проведения Олимпийских игр в Ванкувере. Нынешний мэр Грегор Робертсон опасается, что дорогие кондоминиумы, в которые будут превращены дома в Олимпийской деревне, где живут сейчас спортсмены, не вернут всех затрат, а мэр одолжил на строительство Олимпийской деревни 434 миллиона долларов. Из-за долгов кредитный рейтинг Ванкувера снизился. Только если цены на недвижимость пойдут вверх, город сможет в основном расплатиться с долгами, а если цены пойдут вниз? Даже среди тех, кто раньше радовался Олимпиаде в их городе, все больше людей, признающих, что Олимпиада – очень тяжкое бремя и что она вряд ли себя оправдает. Как происходит во всех городах, где проходят Олимпийские игры, говорит американский комментатор Олимпийских игр Скотт Саймон, местные власти ломают потом голову, что делать со всеми новыми спортивными комплексами и Олимпийской деревней, построенными для игр, которые длятся всего 16 дней. Скотту Саймону вторит радиокомментатор Сильвия Поджиоли. На каждый город, проводящий Олимпийские игры, давит кошмарное бремя убытков. По некоторым оценкам, не раньше, чем через 10 лет при благоприятных условиях удастся избавиться от долгов. Кеннеди Стюарт, профессор университета имени Саймона Фрейзера, предсказывает Ванкуверу очень тяжелые времена.
Вот такой может быть расплата за олимпийский праздник для Ванкувера. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». В течение следующего часа мы поговорим об акциях протеста в российских регионах с требованием отставки губернаторов, о выступлении правозащитников в поддержку свободы вероисповедания, о московской премьере фильма «Россия-88» и об обсуждении в Болгарии строительства АЭС с участием России. Нас также ждет обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и истории Запада и Востока». Все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама и республиканцы опять не договорились. Каковы перспективы реформы здравоохранения?
Комментарии экспертов.
Рождены в СССР. Психолог Ольга Маховская о причинах болезненного восприятия спортивных поражений.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн о том, почему Виктор Янукович сначала едет в Брюссель, а не в Москву.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».